Так, ну и Николай Стариков к нам уже подключается.
Николай, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Как ваши дела?
Ну, в общем, прекрасно. Лучше, чем у мировой экономики.
Даже так. Но она же вроде бы возвращается, как-то мировая экономика. Китай вот отменил визы, там, вернее, начал выдавать визы. Может быть, Китай...
Мировая экономика раскалывается и расколот,
включит.
И будет раскалываться дальше.
Будет раскалываться.
В этом и проблема, собственно говоря.
Николай, вы же политик, а не экономист. Почему вы с экономики начали?
Я по образованию экономист.
А написано вы у нас и представлены как политик. Вот как написано, так и читаю.
Не надо, как написано, так и будете. Ну, кстати, это интересная тема про мировую экономику. Давайте тоже поговорим немного, потому что сейчас мы в эфир выйдем через минуту. Интересна ваша точка зрения. Я не скрою, ваши суждения всегда очень интересные. Они носят такой легкий налет конспирологии всегда. Вот. Но народ это любит. Вот. И есть о чем поспорить. Вот.
Петр, кто начнет?
Давай ты, Татьяна. Все-таки ты профессиональная радиоведущая.
Вот ты нашел,
прекрасный,
слушай, нашел
у тебя прекрасный голос. Хорошо, ты умна, великолепна и приятна людям. Гораздо приятнее,
хорошо,
чем я.
Хорошо, уговорил. Долго уговаривать не приходилось.
Не приходит.
А давайте еще тогда, помимо экономики, мы же с вами про Крым побеседуем? Или какое у вас настроение?
У меня хорошее.
Нет,
лучше,
чем
мировой экономики,
да, лучше,
Татьяна.
Да, лучше, чем мировой экономики.
Дежавю случилось, простите, пожалуйста.
Рейтинг B3+, примерно, так, наверное.
Начнем с экономики, а там как пойдет. Да.
То есть в Николая с точки зрения мировой экономики можно инвестировать. У него позитивный, так сказать, тренд сейчас. Правильно?
Куда инвестировать, вопрос?
О, нет, вот тут я... так сказать, буду широко улыбаться и молчать.
Все, выходим. Изолента Лайв, в эфире Радио Спутник. Друзья, доброе утро. Всех еще раз приветствуем. Татьяна Ладяева, Петр Лидов сегодня для вас беседуют, работают, задают вопросы. И Николай Стариков, писатель, политик и экономист по образованию, как я вот сейчас узнала, с нами на связи. Николай, здравствуйте.
Доброе утро, дорогие друзья.
Мне, к сожалению, наверное, придется повторить тот вопрос, который я задала вне нашего радиоэфира. Как дела? Потому что вот, отвечая на этот вопрос, Николаю я его адресовала, мы как-то вот и определились, о чем мы будем беседовать. Мы будем беседовать о мировой экономике, потому что дела у Николая...
Ну, не обязательно только этим ограничиваться.
Ну, не только этим, конечно. Мы с этого начнем. Ну, потому что дела у Николая лучше, чем у мировой экономики. С чем мы его, конечно, поздравляем.
Можно дополнительный вопрос?
Давай.
А вот, Николай, лучше у вас, если мировую экономику раздробить на несколько частей, неравных, лучше, чем у китайской экономики, лучше, чем у американской экономики, или, может быть, даже лучше, чем у российской экономики? Вот давайте так.
Не, ну, конечно, мой ответ – это шутка, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки.
Да-да-да.
Давайте немного об экономике, которую я изучал в рамках химического факультета Инженерно-экономического института имени Пальмира Тольятти.
Во, как закрутили. Сказать,
да, очень-очень неплохо. Мировая экономика, которая, казалось бы, воспрянула после окончания всех ковидных ограничений, столкнулась с политикой в ином виде, а именно с настойчивыми попытками и действиями Запада расколоть эту самую экономику. Вот Петр совершенно справедливо сказал, у какой части... какое будет самочувствие. Дело в том, что мировая экономика на протяжении десятилетий строилась англосаксами, Западом, как некое единое целое. Ну, та самая глобализация, в рамках которой они, как советский Газплан, определяли, вот в Турции будут производить помидоры, а в Болгарии помидоры производить не надо, хотя там их традиционно хорошо производили, о чем мы помним, такие красивые бутылочки кетчупа были болгарские, да, в Советском Союзе.
Да. Ну и все. Консервы были разные еще болгарские.
Ну все, глобалисты, да, сказали, не надо, не надо. Вот по помидорам у нас Турция, вот Россия должна быть по природным ископаемым, кто-то производит самолеты. Ну, в общем, это и есть глобализация. Из Китая сделали некую фабрику производства всего и вся. и через некоторое время столкнулись с тем, что фабрика, поднабравшись опыта и технологий, немножечко с точки зрения англосаксов обнаглела. Она перестала им подчиняться. Вот что делать в этой ситуации, когда вы потеряли контроль над крупным предприятием? Ну вот если говорить языком каких-то экономических процессов, нужно как-то на него воздействовать. А как? Если Китай все производит, нужно лишить его рынков сбыта. Нужно попытаться дестабилизировать внутрикитайскую ситуацию, что Запад делает традиционно, ну, во многих государствах, в том числе и в России, пытаясь это делать раз за разом. Как фабрику дестабилизировать, если доходы растут, КПК крепка, ничего не получается? Тогда принято решение, а давайте фабрику отрежем от рынков сбыта. И фабрика захлебнется в производимых товарах, остановится, потому что она-то работает на всю планету. Если половина или две трети или одна треть планеты перестанет покупать, все, фабрика, будет сложное положение. Вот смысл того, что делают сегодня англосаксы. А потом ее опять подчиним. Подчиним себе, начнем использовать в своих собственных целях. То есть, разрушая глобализацию, которую они сами делали, для того, чтобы победить Китай в новой ситуации, они потом хотят глобализацию 2.0 производить. От своих планов не отказываются. И вот это мы сейчас наблюдаем. Смотрите, Китай начинает демонизировать во всех вопросах, в которых он вообще не участвует. Уже европейские политики, пусть такие недалекие, разворачивающиеся на 360 градусов, как Анна-Лена Бербок, а вслед за ней Макрон, говорят о введении санкций против Китая. Но это же невозможно. Как это? Зачем? При чем тут это? Ведь Китай дешевые товары. Вам что, не нужны товары на полках ваших европейских магазинов? А вот не нужны дешевые китайские товары, пусть будут потом дорогие американские или еще какие-то. Точно так же, как не нужен нам ваш недорогой российский газ, пусть будет дорогой демократический. То есть убьемся в пользу Соединенных Штатов Америки. И вот этот процесс будет все время нарастать. Через некоторое время, очень короткое, Запад найдет повод для введения санкций, которые уже решены. Еще раз хочу подчеркнуть, эта борьба не зависит от того, что Китай делает или не делает. Он просто должен, как ковровая дорожка, расстелиться перед американцами, чего он, ну, не может, не хочет и, конечно же, не будет делать.
Но я можно, это... Николай, да, просто прерву, потому что вы очень правильные вещи сказали. Я просто для наших слушателей их, ну, так коротко проиллюстрировал бы по поводу санкций в отношении Китая. Вы абсолютно правы. И в прошлом году, кстати, США ввели же самые масштабные санкции против Китая. С одной стороны, ограничив поставки и запретив поставки технологий в Китай, чтобы ограничить их, собственно, рост и развитие в этом смысле. А с другой стороны, давно ведь действуют санкции против китайских компаний. Но мы все помним дело Huawei, когда там сажали, значит, эту самую финансового директора, арестовывали, запрещена деятельность многим китайским компаниям в США, потому что они якобы ставят под угрозу у нас безопасность, а это компании именно технологичные, которые могут составить конкуренцию американским, включая, кстати, TikTok, который информационную безопасность подрывает в США, что, кстати, совершенно справедливо. Это я просто в качестве иллюстрации того, что вы сказали, это действительно очень точное и справедливое наблюдение. Извините.
Вы упомянули несколько примеров. Вот в чем отличается правильное понимание процессов? Как только ты начинаешь правильно их понимать, у тебя включается некое видение, и ты начинаешь видеть глобальные процессы в каких-то осколках это. Становится понятно. Ну, а чем им TikTok меня мешает? Ну, честно говоря, вот Петр говорит, подрывает. Ну, так у нас же глобализация. Так давайте же все вместе друг друга подрывать. Да, ну, что в Америке такого? Что там? Нет, Петр, ну, честно. Что в Америке, какие устои может подорвать Китай? Ну, честно говоря, все, так сказать, что, как в советском анекдоте, все, что было украдено, спишут на одного несуна, которого поймают на проходной. Этот несун окажется президентом Соединенных Штатов Америки. В этом универсальность американской системы. Всегда можно найти крайнего. Это вот даже не партия ослов или слонов, а вот конкретный осел. Конкретно осел виноват в том, что там было что-то. Поэтому это повод. Повод, вот опять-таки, даже если в китайском ТикТоке будут исключительно ролики о прекрасных Соединенных Штатах Америки, слова и действия Соединенных Штатов не изменятся. Потому что для них важен принцип. Я за столом, а ты под столом.
Именно если так.
Я согласен.
Да, я просто отвечу... Коротко, контроль. Он ставит под угрозу тотальный контроль США над информационным полем. Также и в остальных местах вы абсолютно правы, да, они все должно быть наше, вот и все. А если что-то становится не наше, то мы это запретим. Вот все еще.
Этого вообще не должно быть.
Ну, либо
этого
так.
Не должно быть. Ну, то есть, TikTok, соглашаясь с вами, Петр, дополню чуть-чуть, опасен не тем, что он дает иную точку зрения, а о том, что он разрушает монополию вообще, которая да. должна быть в экономике, политике, смыслах, во всем.
Да, даже если не это может приводит контролировать.
К ухудшению жизни трудящихся. Вот этот процесс, который будет происходить. То есть Китай начинают откалывать от той части, которая безоговорочно подчиняется американцам. И в первую очередь будут разрезать как ножницами ниточки невидимые, связывающие именно Китай, китайскую экономику и европейскую. Для себя американцы всегда оставляют свободу рук, но в перспективе и это тоже будет происходить. То есть западные производства, сосредоточенные в Китае, должны уехать из Китая, желательно в Соединенные Штаты Америки, потому что там недорогой газ, хорошие льготы, промышленность получит в ближайшие годы, по-моему, там 800 миллиардов, да, программа как бы зеленой энергетики, ее так развивают, датируя. Ну, в крайнем случае, пусть переезжают в какие-то страны, которые контролируют, там, Сингапур, там, Индонезия. В Индию, пожалуйста, переезжайте, чтобы потом Индию с Китаем тоже сталкивать. Вот этот процесс наблюдается. Поэтому, когда я говорю, что у меня дела лучше, чем у мировой экономики, я имею в виду, что мировую экономику раскалывают на части. И в перспективе, в самой ближайшей, дела у нее будут гораздо хуже, чем сегодня. Потому что если вы разрываете логистические цепочки, все начинает дорожать, начинаются проблемы. Кстати, вот тут же нужно сказать, что если китайская фабрика, которая во многом производит все на наших ресурсах, начнет испытывать проблемы с рынком сбыта, она начнет покупать меньше ресурсов. Значит, такая политика, в том числе, это удар еще и по России. Поэтому англосаксы вот так хитро себя сегодня ведут.
Ну, кстати, по поводу рынков сбыта, Китай ведь тоже не надо забывать, что Китай один, сам по себе крупнейший рынок сбыта, и Китай последние десятилетия как раз работал над тем, чтобы повысить покупательную способность населения для того, чтобы создать внутренний спрос. Он колоссальный, это 1,5 миллиарда граждан, это огромный, один из, ну, наверное, если не самый крупный, крупнейший рынок в мире, поэтому если, например, внутренний спрос на, ну, условный алюминий в Китае растет с ростом китайской экономики, строительство увеличивается, там небоскребов и прочих городов, то для нас это очень хорошо. Даже если спрос на китайские товары за его пределами там может как-то снижаться. Вот, поэтому здесь тоже этот аспект тоже присутствует. Сам по себе Китай является для нас важным рынком с точки зрения его собственного развития. Хотя, с другой стороны, наверное, есть и угроза зависимости от Китая. Кстати, вот эту вот угрозу американцы тоже обозначали. Помните этот вот доклад, отчет, статья, я уж не знаю, как правильно назвать, Rand Corporation, в котором они говорили, что затягивание вооруженного конфликта невыгодно Соединенным Штатам. Они там приводили пример, что США в каком-то смысле толкают Россию в зависимость от Китая, из которой потом Россию трудно будет вытянуть опять в сторону США, поэтому делать так не надо. А как вы считаете, есть ли опасность, ну, где находится грань вот, или линия, которую не стоит переходить в зависимости от Китая и России? Сейчас ведь она растет.
Ну, об этом говорит наша поговорка, что не надо все яйца складывать в одну корзину. В принципе, так и есть. Безусловно, зависимость от кого бы то ни было, она всегда опасна тем, что этот кто бы то ни было может в нужный момент попытаться тебя шантажировать этой самой зависимостью. Ведь что такое санкции? Это попытка Запада шантажировать Россию зависимостью от Запада. Ну, иначе, что вводить санкции, если у России свои самолеты, своя одежда, свое продовольствие? Ну, запретите вы поставки всего этого. Так нам это и так не сильно надо. Мы просто разрешали все это нам поставлять в рамках неких правил глобальной экономики, которые вы же, Запад, сами отменили. Но когда мы говорим о глобальной экономике, мы с вами все время сейчас скатываемся к вопросам экономики китайской. Совершенно справедливо, Петр, вы говорите о том, что Китай сделает ставку на внутреннее потребление. И это не только правильная социальная политика, социально ориентированного государства, которую можно только приветствовать и брать с нее пример. Потому что
нет, это их официальная стратегия, которая много лет назад объявлена. Просто сейчас мы видим успехи в ее реализации. Они действительно выражены.
Конечно. Но эта стратегия в том числе действительно замещает внешний рынок на внутренний. Но тут начинается другая проблема. В прошедшем году в Китае на 100 женщин рождаемость была, неприятная, меньше, чем в России. То есть вот переход на западные рельсы, на западные смыслы привел к тому, ну, плюс политика одного ребенка в Китае, который...
Ну, же ограничивали была, там довольно серьезно.
Ее ограничивали. А сейчас не ограничивают, начинают стимулировать. А рождаемость меньше, чем в России. А мы знаем, что в России рождаемость такая, которая ведет, к сожалению, к сокращению депопуляции. То есть Китай начинает не только стареть, но и вымирать, как это ни странно звучит.
Значит, ну, им вымирать-то еще долго. Я думаю, что им вымирать раз в 10 дольше, чем нам, исходя из количественного соотношения населения просто.
Но тут я
то есть мы вымрем, а они еще 10 раз столько же проживут там.
Ну, подождите, там же только недавно перестали ограничивать по поводу одного ребенка. Может быть, еще не так много времени прошло для того, чтобы они вот как-то этот темп нарастили, нет? И эффект был какой-то.
Ну, ладно.
Давай без пошлых комментариев, Петр.
Проблема в смыслополагании, если так можно. То есть мы видим, что западный образ жизни в любой стране приводит к вымиранию страны. Вот это факт, который необходимо зафиксировать. Когда потребление заменяет все остальные смыслы, деторождение, большую семью, это очень нехорошая тенденция. Но в Китае пока, конечно, эта проблема только обозначилась. Но представьте, там проходит лет 20-30, и в Китае миллиард пенсионеров. Миллиард пенсионеров. Сколько нужно работающих рук, чтобы их прокормить? 2 миллиарда, 2,5 миллиарда. Вот та перспектива, которую сегодня китайские коммунисты видят, понимают и собираются изменять. Но все-таки у нас, как говорится, свои проблемы, части схожие с китайской, отчасти иные. Поэтому пожелаем Китаю успешного решения этих
проблем. Я бы даже сказал, нам бы их проблемы вот в таком масштабе. Да.
Ну, нельзя недооценивать проблемы другого государства. Так что, Петр, может быть, и не надо нам их проблем, понимаешь?
Ну, да. У Запада другие проблемы. Но в целом мы сейчас действительно находимся в периоде, когда Запад сознательно разрушает политические и экономические связи, ставя на кон все. Поэтому, когда кто-то говорит, что Запад там где-то остановится, он не остановится. Следите за руками. Он вытаскивает все козыри, которые у него есть, просто потому что для него нынешний его уровень жизни, смысл существования всегда такой же, как он и был вчера. Я единственный, кто должен всем руководить. Они не готовы ни с кем договариваться. Им даже обидно. Ведь в свое время они создали тот Китай, с которым сегодня борются. Они его создали. Китай был экономически неразвитым, полуголодным. И в 1973 году они сделали ставку на Китай в борьбе с Советским Союзом. То есть все время они устраивают какой-то катаклизм на планете и используют его в каких-то текущих целях, забывая, что потом их инструмент начинает самостоятельную политическую и экономическую жизнь и в итоге создает им проблемы. Ведь когда-то, разрушив Российскую империю в феврале 1917 года в результате государственного переворота, точно так же профинансированного, дипломатически оформленного, предателями и иностранными посольствами, осуществленными в феврале 1917-го, они в перспективе вместо Николая II получили Сталина и потом боролись с Советским Союзом до 1991 года, когда посчитали, что китайский инструмент помог им победить Советский Союз. Прошло еще несколько десятилетий. Контроль над Россией они потеряли, а Китай начинает их перегонять во всех сферах. Да уже, собственно говоря, во многих перегнал. Поэтому, когда они все время щелкают пробками от шампанского, считая, что уничтожили своих геополитических конкурентов, они совершают очень большую ошибку и повторяют ее раз за разом. Поэтому мы всегда должны быть устремлены в будущее. Да, сейчас есть сложности, эти сложности очень серьезные. Но образ будущего, который вырисовывается за дымкой сегодняшних артиллерийских выстрелов, он многократно уже был в истории. Сильная, великая Россия, которая будет одним из мировых игроков. И в чем наша сила? Мы не хотим, не собираемся и никогда не планировали быть единственным игроком. Мы хотим, чтобы были различные центры силы. И в этом отличие нашей уникальной русской цивилизации от других, которые отказывают России в существовании как таковой и уж точно не хотят видеть Россию мировым игроком. Вот в этом и наша цивилизационная разница между англосаксами, которые вроде такие же белые, цвет глаз совпадает, вроде такие же. А смысл, фундаментальный смысл, совершенно диаметрально противоположный. И это, кстати, мне кажется, объясняет отчасти ту, даже не любовь, а ненависть, которую они к нам испытывают на протяжении столетий. Вот эта ненависть какая-то, знаете, есть такое слово малопонятное, экзистенциальная.
Угу. Ну, я бы вот да, так наверное. Его
использовал.
А у меня такой вопрос. Вот мы говорили про зависимость и про задачи и смысл санкций в этом ключе. А Россия сегодня от кого-то зависит все-таки или нет в какой-то степени? Или уже все? Вот 22-й год он был таковым, что Россия ни от кого не зависит.
Ну, давайте следить за фактами. Делая умозаключение, следим за фактами. А факты таковы. Там, несколько дней назад Россия заявила, что она продлит зерновую сделку. Продлит ее не на 120 дней, а на 60. Удивительным образом это продление совпадает с подведением итогов выборов президента Турции. Ну, не случайно ведь. Турция один из основных выгодоприобретателей и участников зерновой сделки, в которой, я напомню, находится Россия, Турция, ООН и Украина. Вот кто подписал зерновую сделку, кто ее участники. Далее, что мы видим? Еще чуть-чуть раньше Россия делала заявление о том, что, слушайте, ну нам не нравится, как исполняется зерновая сделка. Наши полезные ископаемые в виде удобрений так и лежат в наших портах, не доставлены в страны Африки. Наше зерно хоть и начало экспортироваться в каких-то объемах, но это не те объемы, которые нам нужны. То есть не исполняют наши партнеры зерновую сделку. Как только пошли такие заявления Российской Федерации, через Bloomberg было сделано заявление, ну и, кстати, некоторые российские СМИ его протиражировали, о том, что Турция прекратила транзит грузов через свою территорию. Вот, как говорится, были сделаны заявки. Россия сказала, надо исполнять сделку. Турция сказала, а мы прекратим транзит. В этот же момент начались беспорядки в Грузии, которая также является одной из важных точек транзита различных грузов в Российскую Федерацию. И госсекретарь США Блинкен прилетел в еще одну точку, важную для нас сегодня, а именно Средняя Азия, Казахстан, Узбекистан. Прошло совсем немного времени, зерновая сделка продлена. Вопрос, мы как-то зависим от всех этих точек транзитно? Конечно, зависим. Конечно, зависим. И поэтому зерновая сделка продлевается, но не на 120 дней, а на 60. Так что здесь мы, безусловно, зависимы.
Но это такая, мне кажется, зависимость, Николай, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, просто если рассуждать о том, вообще государство может полностью от кого-то не зависеть. Но мне кажется, да нельзя. Не все равно ведь, да, есть экономические, политические какие-то договоренности, сотрудничество и прочее. Поэтому вот это те примеры, даже по последним, вы правильно отметили, событиям, там, что зерновая сделка, что Грузия, вот, пожалуйста.
Вы абсолютно правы. Любая страна всегда от кого-то зависит. Даже мощный, большой, сильный Советский Союз зависел от кого? Ну, например, Советский Союз стыдово, но после Сталина начал завозить зерно на свою территорию. Зависел ли Советский Союз в этом смысле там, канадского, американского зерна? Ну, конечно. Конечно. Если бы каким-то образом западные страны ввели эмбарго на зерно, нам было бы сложно определенный период. Наверное, нашли потом замену других поставщиков, но этот период был бы очень-очень неприятный. Зависел ли Советский Союз еще от каких-то государств? Ну, наверное, уже в меньшей степени, но такие примеры мы всегда найдем. Вопрос, насколько эта зависимость жизненно важна. Вот не случайно первый вопрос, который был решен в президентство Путина, это вопрос продовольственной независимости. Вот представим на секунду, что начинаются события 22-го года, даже не важен год, когда бы они случились. Но в этот момент мы не можем себя обеспечить продовольствием там на 90-95%, потому что все-таки бананы у нас пока не растут, и кое-что тоже не в должном количестве производится. Но нас бы тогда было бы легче держать за горло, шантажировать, принуждать к чему-то. Потому что одно дело, когда граждан России лишили возможности туризма. Но это, знаете, как говорится, не перечень жизненно важных каких-то вещей, и пользовался им не каждый гражданин России. А вот отсутствие продуктов в магазине – это серьезный повод для попытки...
Но и все-таки зависимость была, давайте тоже справедливо оценивать. Была, и просто в 2022 году очень оперативно начали эту проблему решать. А вот не случись то, что случилось, может быть, еще бы и зависели, ну, в большей степени, по крайней мере, какое-то время.
А вот здесь вернемся к экономике. Как была достигнута...
Только меньше минут у нас осталось, да, Николай?
Да, как была достигнута независимость продовольственная? Кредиты, субсидии, внимание к этому, запрет на ввоз продовольствия западного, пусть и как ответная мера. Прошло совсем немного времени, и наши производители сельхозпродукции почувствовали себя очень и очень хорошо. И главное, вот этот опыт перенести в другие сферы. Мы все можем, умеем, и все у нас получится. Но финансировать это правильно – это обязательное условие развития экономики во всех отраслях.
Угу. Вот об экономике поговорили, было продуктивно, все, да, интересно, надо все по уже. Делу. Да, Николай Стариков, писатель-политик, был с нами на связи. Николай, благодарим вас за беседу, за ответы на наши вопросы. Новости на радио «Спутник» начинаются через несколько минут. Вернемся.
Отдельно хочу, Николай, вас поблагодарить за прекрасный русский язык. Вот вы когда сказали «выгодоприобретатель» вместо «бенефициара», я прямо обрадовался.
А мы просто, да, говорили
действительно,
сегодня
вы,
об этом.
Здорово говорить по-русски, это очень приятно всегда вас слушать, правда.
Спасибо.
Мы это тоже ценим. Спасибо.